Михаил Литвинский. 93-й пассажир. От автора. Однажды после экскурсии по Нью-Йорку я случайно узнал, что наш экскурсовод долгое время работал в России в одном из журналов вместе с Сергеем Довлатовым и редактировал его рукописи. «Может, прочтешь?» — протянул я ему неуверенно свою книжку. «Что это?» — спросил он меня с иронией. «Моя книга. Я автор». «Посмотрим, какой ты писатель», — ответил он. Через несколько дней он сам меня разыскал и, возвращая книгу, обрадовал. «Не ожидал. Тебе нужен большой тираж. Книга написана не хуже, чем у Набокова». Мне часто приходилось слышать похвальные отзывы от друзей и знакомых. Им всегда нравилось мое творчество. Но это совсем другой случай.
«Митька, бегим! Офицеры с картами идут, дорогу спрашивать будут!»
Дети дружно вытряхнули шелуху от семечек из подолов своих холщовых рубах и бросились на перегонки. Шел 1887 год. Самому младшему из пяти братьев в семье, Сашеньке, было всего 5 лет. Догоняя группу мальчишек, малыш месил грязь босыми ногами по разбитой проселочной сельской дороге и плакал, боясь, что прибежит последний. Упал, поднялся, размазывая грязными руками слезы по щекам, отчего лицо его стало в разводах. «Ты откуда такой взялся?» Не обращая внимания на остальных, густым басом спросил малыша высокий статный мужик, одаривая подбежавших карандашами. «Коптеловы мы», — ответил за всех старший мальчуган. Это был солист хора Петербургского Казанского собора некий Заливахин, приехавший в глухое рязанское село в поисках певческих талантов. И, о чудо, сразу наткнулся на группу ребят, родители которых занимались крестьянским трудом и параллельно прислуживали в церкви. Он тут же выяснил, что семья поет не только в церковном хоре, но и исполняет русские народные песни и частушки. «А вы песни петь любите?» — спросил мужчина, присаживаясь на придорожный камень. И малыш вдруг с наскока затянул «В саду ли в огороде?» да так звучно, что подхвативших за ним голосов остальных четверых братьев совсем не было слышно. «Наверное, именно об этом ребенке», — подумал Заливахин, — писали ему земляки. Это о нем дошла молва из глухой рязанской деревни до самого Петербурга. Александр Васильевич Александров, настоящая фамилия Коптелов или Коптелев, родился 13 апреля по старому стилю 1883 года в селе Плахино Рязанской губернии. Народный артист СССР с 1937 года, автор музыки гимна Российской Федерации Александр Коптелов, стал широко известным как Александр Александров. От самого рождения за его голос Сашу Коптелова постоянно приглашали петь в местный церковный хор, на свадьбы, народные гуляния. В 1890-1892 годах он учился в земской школе и пел в школьном хоре. Услышав его голос, Заливахин уговорил родителей отпустить малыша в столицу для обучения. В 1928 году, уже будучи преподавателем Московской консерватории, Александров, Коптелов организовал в родном селе ансамбль, в который входило 12 человек. 8 певцов, 2 танцора, баянист и чтец. К 1937 году состав ансамбля уже насчитывал 274 человека. Первым международным успехом коллектива стало завоевание в том же году Гран-при на Всемирной выставке в Париже. До этого ансамбль объехал многие города Советского Союза и страны Европы. Однако днем рождения ансамбля, ныне ансамбль песни и пляски Российской армии имени Александрова, считается день выступления его с первой программой, которая называлась «22-я Краснодарская». Ансамбль пришелся по душе руководителю государства Иосифу Виссарионовичу Сталину, и с тех пор ни один правительственный концерт не обходился без выступления этого коллектива. Сталин очень благоволил к Александру Васильевичу, часто звонил ему домой и даже приглашал к себе на обед или завтрак. И было за что. Сочетая традиции российского бытового, оперного, церковного и солдатского пения, руководитель ансамбля вывел отечественное хоровое пение на международную профессиональную сцену. Полифонический хор с солистами, смешанный оркестр и балет ансамбля признаны и остаются одними из лучших в мире. Все свое многолетнее существование ансамбль являлся визитной карточкой российского государства. 25 декабря 2016 года недалеко от Сочи потерпел крушение самолет Минобороны Ту-154, направлявшийся в сирийскую Латакию. На его борту находились 92 человека, в числе которых музыканты ансамбля «Песни и пляски» имени Александрова и их руководитель Валерий Халилов. 64 артиста ансамбля, основной состав коллектива. Выжить никому не удалось. Артисты летели на новогодний концерт, который должен был состояться в Алеппо. При этом официальный представитель СКРФ Светлана Петренко подчеркнула, что версия теракта на борту самолета исключена. Таковы были результаты многочисленных экспертиз. Поднимаясь на борт самолета, они даже не могли предположить, что это был их последний полет. После чрезвычайного происшествия в интернет попал кадр, сделанный через несколько секунд после взлета Ту-154. На нем видна вспышка на борту лайнера, которую некоторые эксперты и трактовали как взрыв. Однако из-за низкого качества съемки и темного времени суток сделать вывод о том, что же именно запечатлено на этом кадре, не представлялось возможным. Утро красит нежным цветом стены древнего Кремля. Эта всем нам известная песня «Москва майская» появилась в 1937 году. Песня стала будущей визитной карточкой ансамбля имени Александрова, а затем и всей советской страны. В этой песне была воплощена идеология государства под названием СССР. В этой авиакатастрофе погибла и глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза. По официальной версии, она летела на авиабазу Хмеймим, сопровождая медикаменты для университетской больницы Латакии. Глинка была детским реаниматологом-анестезиологом, настолько любила свою работу и была настолько неравнодушна, что иногда всем сердцем прикипала к своим пациентам. Она могла отказаться от этого полета, оказавшегося для нее фатальным, но накануне, за две недели до случившегося, получая в Кремле из рук президента страны государственную награду, знак признания своих заслуг, в своей ответной речи сообщила о том, что отправляется в зону боевых действий, подчеркнув, как это важно. «Мы никогда не уверены, что вернемся назад живыми, потому что война — это ад, и я сейчас снова лечу в зону боевых действий». Она была готова заплатить жизнью за то, что считала правильным, и заплатила. Все споры в прошлом, вечная память, написал в Твиттере политик Михаил Ходорковский. Конечно же, ее ответная речь была одновременно и пиаром возглавляемого ею фонда. Елизавета уже имела двух собственных сыновей и одного приемного, но сейчас ее никак не оставлял в покое взгляд ребенка, которого она лечила в больнице, куда сейчас везла медикаменты, и которого уже давно хотела усыновить, но никак не получалось с оформлением документов. К тому же категорически против этого был ее супруг. «Для тебя это игрушки», — говорил он. «Ты поместишь его, как и других своих детей, в элитное учебное заведение и будешь изредка навещать. Вначале это будет хоспис, где его будут патронировать и периодически показывать по телевидению, а ты в это время будешь мотаться по всему свету и видеться с ним крайне редко. А о своей больной матери ты подумала? Нет и еще раз нет». Но Елизавета Глинка не привыкла отступать. Не напрасно же в рейтинге среди 100 самых влиятельных женщин России она была 26-й. Глинка встретила этого малыша несколько лет назад. Звали его Салих. Ребенка нашли в полуобморочном состоянии среди развалин, где он прятался. Что с ним произошло, никто долго не мог понять. Он не разговаривал. Родителей у него не было.